Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
И сестры, Христос воскресе! Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж» и в эфире Сергей Худеев. Сегодня мы вспоминаем, мы вспоминали подвиг жен мироносец. Я думаю, что нам очень важно вновь и вновь возвращаться к этим евангельским событиям, потому что они очень важны для нас сегодня. Это не просто история, и то, что первыми воскресшего Господа встретили именно женщины, это имеет ряд измерений, о которых нам стоит сегодня подумать. Ну, во-первых, мы должны вспомнить саму ситуацию, саму обстановку. Вот для нас Страстная Пятница – это день, когда приближается Пасха. Мы знаем, что через два дня мы будем петь «Христос воскресе из мертвых». Мы уже готовимся к этому. У нас уже в холодильнике лежит там еда на разговение. Мы уже готовимся встречать воскресшего Спасителя. Для апостолов это был день крушения всех надежд. Они думали, что сейчас Христос воцарится, что сейчас будет все хорошо, но Господа убили, его распяли. Никакие легионы ангелов не пришли к нему на помощь, никто его чудесным образом не избавил. Господь Иисус умер на кресте под насмешкой своих врагов, и для апостолов это было временем крушения. Нам стоит подумать о том, что в тот момент христианская вера, ну, практически исчезла. Ее не было. И ее не было бы, если бы не произошло то, что произошло пасхальным утром. В то время в Иудее возникали различные, появлялись народные вожди. Они воодушевляли людей надеждами, потом терпели поражение. Они погибали, и они упоминаются это в книге Деяний, например, апостольских, упоминается некий Февда, который вывел несколько тысяч человек, но потом он был убит, и все следовавшие за ним рассеялись. И это было очень такое напряженное время ожидания Мессии, потому что, согласно пророчествам Даниила, Мессия должен был прийти вот-вот. И люди его ждали. Появлялись те или иные люди, которых принимали за Мессию. Но потом эти люди терпели поражение от Рима. И на этом все заканчивалось. И римляне, когда они распинали тех, кто восставал против их власти, они знали, что делали. Они показывали этим, что вот этот человек потерпел полное поражение. Все. Власть Рима незыблема, а вы очередной раз обманулись. И вот ученики, которые возлагали такие надежды на Господа, они эти надежды потеряли, когда Господь умер на кресте. И вот нам важно это помнить для того, чтобы понимать значение того, что сделали жены мироносицы. Апостолы, они сидят, боятся. Написано, что там двери были заперты из опасения от иудеев. Они боялись, что сейчас их тоже придут и тоже их заарестуют, как тех, кто был с Иисусом. Они сидят, боятся. И они пребывают в глубочайшем унынии. Что делают жены мироносицы? Они идут помазать тело Иисуса. Апостолы с ними не идут. Наверное, по-человечески это совершенно понятно, ну, что делать. Ему мы не поможем, себя мы можем погубить. Чего нам, собственно, зачем туда идти? Может быть, женам несколько легче, потому что они менее опасаются, что их примут там за мятежников и убьют. И вот они идут помазать тело Господа для того, чтобы отдать последнюю дань, для того, чтобы в последний раз выразить свою любовь. И нам это может показаться вот странным. Ну, мертвым все равно, зачем? Давайте закроем эту страшную страницу, будем как-то жить дальше. Но они, тем не менее, они пошли для того, чтобы проявить свою любовь, свою преданность Господу. Они тоже не ожидали воскресения. Они просто хотели проявить свою любовь, свое почитание. Знаете, вот в православной церкви есть много благочестивых обычаев, на которых люди неверующие, иногда даже неправославные христиане, смотрят с таким вот, ну, несколько кривец. Вот когда было стояние, люди стояли к поясу Богородицы для того, чтобы прикоснуться к святыне, и многие люди внешние, не церковные, смотрели на это как-то, ну, какое-то такое полуязычество, что-то такое непонятное, недостойное. На самом деле Господь это принимает. Вот такое проявление преданности, такое проявление любви, которое может казаться со стороны неразумным. Можно сказать, ну, он же умер, он ничего не чувствует, зачем его еще чем-то помазывать. Тем не менее, жены мироносицы решили проявить любовь. А любовь, она кажется неразумной, она кажется необдуманной. И вот они идут, и они встречают воскресшего Господа. И что очень важно, это то, что в Евангелии первыми Господа встречают женщины. Нам это кажется не очень принципиальным. Для первого века это было принципиально. Потому что для первого века это был страшный скандал. В первом веке женщины не считались надежными свидетелями. Вот в нашу эпоху церковь часто обвиняет в уничижении женщин. И православные люди указывают на жен мироносец, как на один из примеров, и другой пример, это, конечно, Матерь Божия, примеров того, что церковь ставит женщину исключительно высоко. И настолько высоко, что первыми встречают воскресшего именно женщины. Именно они оказываются первыми боговестницами. В то время как ученики проявляют скептицизм и неверие. Вспомним рассказ Евангелия. Я прочту из Евангелия от Луки. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и придя сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. То есть мы видим реакцию апостолов. Мы читаем, как к ним пришли уже эти женщины, они им уже возвестили, говорят, мы видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. При этом ученики продолжают оставаться в таком унынии. А мы-то думали, что он тот, который должен избавить Израиля. Они сначала даже не верят. Ученики-мужчины оказываются откровенно маловерными, несмысленными и медлительными сердцем. Они вовсе не исполнены энтузиазма, напротив, они пребывают в глубоком унынии и разочаровании. А мы думали, было. в это время как непоколебимую веру проявляют именно женщины. Именно они оказываются апостолами к апостолам. Именно от них апостолы узнают о воскресении. Однако вместо того, чтобы отозваться ликующим «воистину воскресе», мужчины просто не верят. И показали слова их пустыми и не поверили им. Такой вот поразительный антимужской текст. Можно было бы подумать, что к его написанию приложили руку какие-нибудь феминистки. Но предполагать мы так не можем по достаточно очевидной причине. Текст, как это установлено учеными, написан в первом, уж точно не в 21 веке нашей эры. В первом веке нашей эры не было феминисток. Противникам не пришло бы в голову упрекать церковь в излишней патриархальности и в принижении женского начала. Античный мир был настолько жестко патриархальным, настолько антиженским, что нам трудно себе это представить. Благочестивые иудеи каждый день молились словами: «Благодарю тебя, Боже, за то, что не сотворил меня женщиной». Но на фоне язычников такое отношение выглядело еще очень богожелательным. Все-таки в Ветхом Завете Ева названа помощницей, соответственной мужчине, матерью всех живущих, а многие библейские тексты прославляют благочестивых женщин, хозяек, матерей, жен, даже воительниц и пророчиц. В греческой мифологии первой женщиной была не Ева, а Пандора. Вот та самая, от которой во все языки Европы вошло выражение «ящик» или «шкатулка Пандоры». Сохранились даже жалобы древних греков, недовольных тем, что они не могут завести сыновей без помощи женщин. Было бы куда как проще принести приношение в храм и наутро забрать ребенка. Так нет, приходится иметь дело с женщинами. В наше время люди могут мечтать о гармоничной эпохе великой богини, когда люди поклонялись женским божествам, а статус женщины был высоким, а нравы кроткими и мирными. Ну, наверное, не стоит насмехаться над такими мечтами, в них пусть и криво отражается тоска по потерянному раю. Но к исторической действительности они не имеют отношения. Афиняне поклонялись богине и жили в самом демократическом обществе той эпохи. Но при этом, как пишет французский историк Андре Боннар, в афинском обществе не только рабы не имели права пользоваться благами демократии. Были и другие человеческие существа, почти столь же презираемые, как и рабы. Это женщины. В наше время мы можем указывать на высочайшую честь, которую сподобили жены мироносицы, как на что-то, что современный человек скорее одобрит. Мы-то все-таки живем в цивилизации, сформированной почти 2000 лет христианства. Но тогда, когда впервые прозвучала проповедь апостолов, когда святой апостол и евангелист Лука писал свое Евангелие, то обстоятельство, что первыми воскресшего увидели именно женщины, было крайне неудобным, даже неприличным. Язычники не упускали случая поиздеваться над этим. Как пишет один из первых антихристианских полемистов Цельс, а что он, хотя не сумел постоять за себя при жизни, став трупом восстал, показал следы казни, пробитые руки, так кто это видел? Полубезумная женщина или кто-нибудь еще из той же шарлатанской компании? Женщины, как свидетели воскресения, были настолько чудовищно проигрышным пиар-ходом, что объяснить этот ход можно только одним. Они действительно видели воскресшего первым. Если бы апостолы стали придумывать красочные детали, чтобы придать правдоподобие своему возвещению, то они никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не стали бы делать первыми свидетелями воскресения женщин. Это удивительное свидетельство подлинности Евангелия. Как пишет выдающийся современный библеист епископ Том Райт, я цитирую: «Нравится нам это или нет, в античном мире женщины не считались надежными свидетелями. Когда у христиан появилось время создать готовую формулировку, которую приводит апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе, они тихо исключили оттуда женщин, которые здесь совершенно невыгодны с точки зрения апологетики. Но в евангельских рассказах они играют и главные, и второстепенные роли. Это первые очевидцы, первые апостолы. Такое нельзя придумать. Если бы традиция начиналась со свидетелей мужчин, никто, переписывая ее, не стал бы включать туда женщин. Но все Евангелия говорят именно о женщинах. Если мы немного задумаемся над историческим контекстом евангельских событий, мы увидим, насколько драгоценным является свидетельство жен мироносец. Свидетельство, прозвучавшее в мире, где никто не желал относиться к свидетельству женщины всерьез. Даже современные неверующие исследователи Библии, они исходят из ряда критериев, которые по которым они отличают, на их взгляд, более достоверные фрагменты Писания. Вот один из этих критериев – это критерий неудобства. Это то, что первые христиане не стали бы придумывать, потому что им было это очень невыгодно, очень неудобно. И то, что проходит этот критерий неудобства, это как раз свидетельство Жон Мироносец. Это свидетельство было бы очень неприятно, очень неудобно для ранней церкви. И то, что оно есть в Евангелии, это имеет одно единственное объяснение. Вот так оно и было на самом деле. Вообще, Евангелие – удивительный текст, и в том отношении, что он поразительно правдив и поразительно местами, скажем так, неблагоприятен для апостолов. Он показывает их живыми людьми, которые проявляют неверие, слабость, уныние. Когда следующее поколение христиан уже пишет что-то, мы находим настолько благоговейное отношение к апостолам, что, естественно, ни о каких их промахах, ни о каких слабостях не сообщается. Потому что люди относились с глубочайшим благоговением к апостолам. И когда мы видим в самом Новом Завете, где слабости апостолов не скрываются, мы видим в этом поразительное свидетельство того, что это исходит от самих апостолов. Что в христианской среде какой-нибудь, скажем, смиренный батюшка может сказать: вот да, я вот согрешил, я проявил неверие, я проявил слабость. Но любящие его прихожане про него так не скажут. Свидетельство о слабости апостолов может исходить только от них самих. Это одно из многих, кстати, свидетельств достоверности библейского послания. Жена Мироносица – это неудобная свидетельница, и поэтому это истинная свидетельница. Мы знаем, что Христос действительно, буквально, телесно, физически воскрес из мертвых. И вот тут нам, возможно, стоит еще немного поговорить о том, что мы имеем в виду, когда мы говорим «воистину воскрес», о том, что такое истина. Но перед тем, как говорить об этом, я хотел бы напомнить, что у нас есть телефон прямого эфира 959-59-39, и вы можете присылать также ваши вопросы или комментарии на СМС на номер 5522, и в начале сообщения не забудьте написать слово «вера» русскими буквами или транслитом, как вам будет удобнее, нам просто так легче будет найти ваше сообщение. Итак, телефон 959-59-39 и короткий номер СМС 5522, пожалуйста, не забудьте написать слово «вера» в начале сообщения. Но нам стоит немножко еще поговорить об истине, потому что мы сейчас живем в мире, где иногда люди говорят: ну, это истина для вас, но не для меня. Вам это помогает, ну и хорошо. Вам хорошо, там, ну, вы вот в церковь ходите, вы находите в этом себе там поддержку, утешение. Ну, отлично. Вы считаете это истиной, я считаю истиной другое. Истина – это что-то такое, о чем нет смысла спорить. Это отношение к миру, отношение к жизни, оно связано с таким вот философским направлением, как постмодернизм, но такие вещи часто говорят люди, которые ни о каком постмодернизме слыхать не слыхали, но просто повторяют то, что в воздухе носится. Что истина для вас, но не для меня. И истина – это что-то, вот во что я верю, потому что мне дает это там успокоение, это дает мне чувство общности с другими людьми. И иногда человек, когда он говорит о вере, вот бывает так, люди внешние, особенно мирские, когда они рассуждают о вере, они говорят: а мне вот вера ничего не дает, а я вот ничего не чувствую там в храме. И тут важно одну очень важную, очень принципиальную вещь подчеркнуть. Что Христос воскрес воистину, на самом деле, независимо от наших мнений, независимо от того, верим мы в это или нет. Христос воскрес буквально, телесно, физически. Это такой факт, который имел место в мировой истории, абсолютно независимо от того, верим мы в него или нет. Он просто произошел. Вот знаете, есть такой писатель популярный, Фоменко. Он по образованию математик, но он вот решил вдариться в такую вот квазиисторию. И он там в толстых книгах доказывает, что никакого не было древнего Рима, вообще древней истории никакой не было. Все это фальсификация средневековая. И некоторые люди принимают его всерьез. Некоторые люди действительно считают, что никакого древнего Рима не было. Но древний Рим был. Абсолютно независимо от того, что по этому поводу думает Фоменко. Мы можем признавать древний Рим, можем не признавать, он был. Точно так же Христос воскрес. Верят люди в это, не верят люди в это. Это произошло на самом деле. Такова историческая реальность, и мы призваны как-то по отношению к ней определяться. Это не реальность, которая для меня или для вас, или, а для соседа все по-другому. Это то, что есть на самом деле абсолютно независимо от наших мнений по этому поводу. Знаете, в школе, я помню, в учебнике физики было хорошее определение реальности. Реальность – это то, что существует независимо от нас и наших мнений об этом. Вот Христос воскрес независимо от нас и наших мнений об этом. И здесь вот почему важно это подчеркнуть, потому что довольно часто я слышу, что человек там объясняет то, что не хочет идти в церковь, тем, что ему там не нравятся священники, не нравится архитектура, не нравится церковнославянский язык, не нравится, как в церкви поют, там миллион отговорок, какие-то политические у него несогласия. И вот обычно я в таких случаях спрашиваю: послушайте, а как вы думаете, Христос-то воскрес? Вот если Христос воскрес, мы идем в церковь. Потому что то, что говорит Евангелие, правда, и Христос заповедует нам, чтобы мы ходили в церковь, чтобы мы приступали к причастию. Это Он так говорит. Это не мы придумали. И самое главное – определиться с тем, что же произошло на самом деле. Воскрес ли Христос? И вот у нас есть больше, чем достаточно оснований для того, чтобы принять и поверить в то, что Христос действительно воскрес. Это вот тот фундамент, на котором мы можем строить всю нашу жизнь. Знаете, как иногда бывает, люди живут, как их несет течение. Они пытаются получать свое небольшое удовольствие, избегать своих небольших неприятностей, и в конце концов, где они оказываются, куда их уносит их жизнь. Можно сознательно определить свою цель, куда я хочу попасть. И вот воскресение Христово, оно говорит о том, что цель у нас есть. Цель у нас войти в общение с Господом. Цель у нас войти в жизнь, войти в Царство Божие. И вот само понятие Царство Божие, оно в Евангелие имеет такой двойной смысл. С одной стороны, оно означает то, что еще будет, то, что наступит в будущем. Но в очень важном смысле Царство Божие уже есть. Оно уже присутствует. Как говорит Христос, Царство Божие среди вас есть. Или можно перевести тоже внутри вас есть. Что он имеет в виду? Царство... Ну, мы привыкли со словом «царство» ассоциировать какую-то территорию. Вот мы смотрим на карту, и вот тут у нас царство парфянское, а тут у нас царство там какое-нибудь еще. На самом деле царство – это царствование. Это реальность, в которой царем является Христос. И вот мы входим или отказываемся войти в царство уже здесь, на земле, и это царство, оно присутствует. Это царство есть церковь. Это то сообщество людей, которое признает своим царем Иисуса Христа. Это то сообщество людей, которое признает над собой Его законы. Это то сообщество людей, которое признает Его своим Господом, своим Владыкой, своим царем. Церковь – это Царство Христово. И когда мы присоединяемся к Церкви, когда мы являемся ее членами, мы тем самым присоединяемся к вечному царству, которое не разрушится. Мы входим в ту жизнь, которая начинается уже сейчас и продолжится вечности. И поэтому нам очень важно пребывать в общении с Церковью. Потому что Христос достигает нас своим спасением через Церковь. Вот это то, что очень важно подчеркнуть. Потому что, знаете, как бывает, что человек бывает, что он не против. Ну ладно, ну если вы так настаиваете, что Христос воскрес, ну если вам, то, что я буду вас обижать? Ну воскрес, ну ладно, ну если вы так хотите. Является ли это верой, которая может человека спасти? Ну, наверное, и нет. Знаете, вот если ко мне там кто-нибудь приступит и станет от меня добиваться, чтобы я признал, что Спартак, он на самом деле гораздо круче, чем Динамо. Ну, наверное, я признаю, потому что ну, мне нет никакого дела до футбола. Но если ты хочешь, чтобы тебе было круче, тебе приятно будет, если я так скажу. Ну, ладно, я скажу, потому что мне нет никакого дела до футбола. И человек может тоже соглашаться, ну да, ну, воскрес. Чем отличается просто вот такое согласие, от которого, конечно, никакого толку нет, от веры, которая человека вводит в Царство Божие? Отличается тем, как человек относится к церкви. Потому что если я действительно верю в то, что Христос действительно Сын Божий, действительно Спаситель, то это значит, что в воскресное утро я отправляюсь в церковь. Это вот такое проявление веры, которое отделяет, ну, такое теоретическое согласие, ну ладно, воскрес, я не спорю, от подлинной веры, когда я действительно всерьез принимаю то, что Господь говорит. Потому что Господь устанавливает таинство Евхаристии. Он говорит в Евангелии от Иоанна, что «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем. И я воскрешу его в последний день. Если не будете есть плоть и Сына Человеческого и пить кровь его, не будете иметь в себе жизни». И вот очень важно, чтобы мы пришли в церковь, и чтобы мы пришли к причастию, потому что это вот условие, которое Господь ставит. Если я дошел до причастия, то есть огромное утешительное обетование Господа. Он воскресит в последний день меня тоже. Если нет, то тут я могу, конечно, говорить там про свою веру, но это не получится. Господь говорит, не будете есть плоть и пить кровь, не будете иметь себе жизнь. Очень важно, чтобы мы были в общении с церковью. И вот тут у нас возникает один очень такой практический вопрос и вопрос определенных соблазнов, потому что, знаете, есть, увы, некое весьма изощренное и могущественное духовное существо, которое не хочет, чтобы мы были в церкви, которое не хочет, чтобы мы обрели вечное спасение. И надо иметь это в виду. Знаете, вот когда я был еще совсем новообращенным православным христианином, меня смущало то, что в церкви упоминается о бесах. Думаю, ну, это какой-то вот там средневековье. Вот раньше люди были там глупые, они принимали, думали, что все болезни происходят от бесов, теперь мы поняли, что это все микробы. Ну, и мне попадались какие-то брошюрки, где действительно люди не очень духовно здравые, усматривали бесов везде, там, за каждым углом. Но потом стало ясно, что, увы, некая духовная сила, которая стремится отвратить нас от спасения, она есть, она действует, она совершенно реальна. И нам нужно иметь это в виду. Нам нужно иметь в виду, что некоторые помыслы, которые у нас возникают, они на самом деле не наши. Они маскируются под наших, но на самом деле нам нужно понимать, что это помыслы не наши. И вот один из таких помыслов, с которым нам приходится иметь дело, это помысл, побуждающий к расколу. Вот особенно эти расколоучители, те, кто хотят отторгнуть нас от церкви, они воодушевились вот этим великим постом последний месяц, может быть, когда на церковь пошли вот такие нападки, и стали слышны голоса, что вот церковь, она плохая, вот надо отделиться, нужно искать какое-то другое, какое-то настоящее, какое-то подлинное православие, а вот церковь, она не подлинная, и нам приходится иметь дело с вот этими голосами, склоняющими к расколу. И я думаю, что тут вот несколько дней назад произошла довольно поучительная история. Несколько дней назад по новостным лентам пробежало сообщение о неком протоиерее Ипатии Барышкине, который клирик Московской Патриархии Русской Православной Церкви, что он там называл патриарха Кирилла лицемером, молебен, который произошел в защиту поруганных святынь и церкви, спектаклем для властей и прессы. Эти все измышления были перепечатаны многими изданиями, а сам текст первоначально появился на ресурсе так называемых «Суздальских раскольников». Вот в этом тексте протоиерей поносил не только патриарха, но и вообще всех участников молебна. И очень быстро выяснилось, что никакого протоиерея Ипатия Барышкина в Московской Патриархии Русской Православной Церкви никогда не было. Персонаж этот является чисто виртуальным. Были даже высказаны правдоподобные предположения о том, кто именно скрывается за этим именем, потому что стиль был достаточно узнаваемый. Ну, немало не смутясь, редакция ресурса заявила о том, что у журналиста есть такое право на псевдоним. Ну, право на псевдоним, конечно, есть. Но в данном случае мы имеем дело не с псевдонимом, а просто с обманом. Если я начну писать под псевдонимом Иван Петров, ну, это будет именно псевдоним. А если, скажем, Иван Петров, доктор биологических наук, или Иван Петров, полковник ФСБ, или Иван Петров, епископ Римской католической церкви, это будет именно обман. Потому что ни тем, ни другим, ни третьим я не являюсь. И уверять читателя, что текст написан человеком с такими-то регалиями, значит вводить его в заблуждение. Ипатий Барышкин никакой не протоиерей Русской Православной Церкви. Подавать его в таком качестве – банальный обман. Но сама эта ситуация говорит о многом. И она побуждает задуматься. Человек, удалившийся в раскол, наносит рану церкви. Но самую страшную рану он наносит себе, и она болит. Как будто постоянно слыша обвиняющий голос, недавние раскольники большую часть времени тратят на самооправдание. В самом деле, вывести себя за пределы не только Русской Православной Церкви, но и за пределы всего мирового православия – это то, что ничем невозможно оправдать. Потому что Русская Православная Церковь находится в общении с другими поместными православными церквями. В качестве законного главы Русской Православной Церкви, мировым православием, всеми православными патриархами признан святейший патриарх Кирилл. Уйти от патриарха, уйти от патриаршей церкви – это значит порвать с мировым православием. Ну и надо сказать, что раскольники часто, в общем-то, дают себе в этом отчет. Потому что они говорят о том, что они ушли не только вот именно конкретно от Русской Православной Церкви, а от мирового православия. Они часто используют английскую аббревиатуру WO, там, от слов по-английски «мировое православие», чтобы противопоставить себя, вот свои эти маленькие группки, как истинное православие. Но вот человек, который уходит, он уходит не только от святейшего патриарха Кирилла, он уходит от всей православной церкви. Надо отдавать себе в этом отчет, насколько это тяжело, насколько это серьезный шаг. И люди, которые этот шаг совершают, у них, конечно, болит. Потому что это страшно, если у человека есть какие-то остатки веры, какие-то остатки религиозной совести, у него это болит. И отсюда такая вот тяжелая надрывность, которая появляется в речах раскольников. Главная тема их проповеди – насколько ужасна Русская Православная Церковь, как хорошо, что они ее покинули. Любые упоминания о Христе, о Евангелии, о литургической жизни возникают лишь в контексте нападок на Церковь. Любые ссылки на святых отцов совершаются только в рамках рассуждения на тему «Ужацита, мы точно знаем, не одобрили бы московский патриархат». Целью жизни становится уже не служение Богу, не вечное спасение, а как бы напасть на Русскую Православную Церковь. Эта цель становится настолько одной пламенной страстью, что они готовы блокироваться с кем угодно. Хоть с воинствующими безбожниками вроде Невзорова, хоть с советом атеистов Рунета, хоть с богохульствующими художниками, так называемыми, настолько всепоглощающей становится эта страсть, что они уже готовы объявить непечатную брань молебнам и горячо поддерживать приморах у линии имени Божьего, лишь бы назло Русской Православной Церкви. И вот в рамках этой печальной тенденции появление Ипатия Барышкина, этого воображаемого клирика Московской патриархии РПЦ, было вполне предсказуемо. До этого должно было дойти. Потому что у Роскова есть своя неизбежная траектория. Надо знать, что в расколе одно следует за другим. Сначала человек думает, ну и ему это внушают некие духовные силы, что в церкви не осуществляется евангельский идеал. Вот в церкви все не так, как надо, как пел Высоцкий. И поэтому этот идеал нужно осуществить, уйдя из церкви, в какую-нибудь свою истинную, чистую, непорочную общину, где этот идеал будет осуществлен, и наконец-то сияет истинное христианство. В церкви идеалу мешают воссиять там какие-то плохие люди. Плохие епископы, плохие священники, да и миряне какие-то не те. А вот если мы, вот хорошие, правильные христиане, все такие пронизанные евангельским светом, все начитанные в отцах, все как один воздержанцы, постники, молитвенники, отделимся, то, конечно, воссияем. Великим воссиянием сразу у нас все будет очень хорошо. На этом этапе человеку предлагают, конечно, все же положительные идеалы, обращаются к лучшим чувствам. Желаешь ли ты осуществления идеала? Скорбишь ли о том, что он не совершается в жизни других людей? Вот на это пытаются подловить людей, часто неравнодушных, часто людей, которые действительно ревнуют о славе Божией, которые действительно печалятся о том, что что-нибудь там вот не так происходит, которые действительно ревнуют о славе церкви. И вот помысел Роскова приходит к этим людям и говорит, а вот, наверное, все из-за того, что там церковь плохая. Вот надо отделиться, надо создать какую-то свою структуру, какую-то свою общину, и вот там все будет хорошо, вот там все будет по-евангельски, вот там все будет очень замечательно. Вот там будет все как надо. И потом те же духовные силы подогревают в человеке враждебность к тем, вот, по его мнению, плохим людям, из-за которых евангельский идеал в церкви не воплощается. Вот они какие негодные эти епископы, священники и миряне, и такие ужасные люди, такие далекие от Христа, так нестерпимо с ними находиться в одной церкви, так невыносимо пятнать свою чистоту общением с ними. И когда человек поддается на этот помысел, это уже там слышно иногда, когда люди так говорят, вот у нас там патриарх не тот, епископы не те, священники кругом не те, вот, может, там остался я один, да еще там пара-другая, может, моих там собратьев, которые со мной согласны, остались еще истинных христиан в Русской Православной Церкви, остальные все плохие. И сначала человек копит неприязнь внутри церкви, а потом уже открыто с ней порывает. И дальше события развиваются, ну, достаточно предсказуемо. Оказывается, что в отколовшихся от церкви сообществах никакого воссияния евангельского идеала не происходит. Напротив, их сотрясают скандалы, еще худшие, чем те, из-за которых человек ушел из церкви. Ну, что тут остается делать? Можно, и вот некоторые, надо сказать, так и поступают, признать свою ошибку, покаяться, вернуться в церковь, которая всегда готова простить и принять. И, наверное, это то, что и следует сделать на фоне того, что обычно в расколах происходит. Потому что тот же Суздальский раскол, я не буду подробно останавливаться, но там были чрезвычайно скандальные происшествия и чрезвычайно скандальные судебные процессы по чрезвычайно серьезным обвинениям. Опять же, не буду сейчас все это детализировать, но люди, которые отделились от церкви, думая, что у нас вот будет такое чистое сообщество, где все будет хорошо, тут же столкнулись с тем, что все свои грехи они унесли с собой из церкви. Но, увы, бывает по-другому. Бывает, человек, да, действительно поймет, что он был неправ. И многие люди возвращаются из раскола в церковь. И церковь их принимает. Но бывает по-другому. Бывает, что человек начинает упираться. И раз не удается показать миру евангельский идеал, не удается показать миру, что мы хорошие, то остается только уверять всех и себя. Особенно, что церковь еще хуже. Что церковь настолько ужасна, что наше решение уйти из нее все равно оправдано. Знаете, вот похоже оно иногда бывает с иммигрантами, когда человек уехал из России, но он как-то не смог прижиться на новом месте. Вот те люди, которые нормально прижились, они обычно так не делают, но вот бывает, человек не прижился. И он ищет себе горького такого утешения в том, что он хотя бы выбрался из этой ужасной России. И пестует себе такую глубокую неприязнь к ее людям, языку, культуре, истории. С радостью подхватывает все, что можно сказать о России плохого. Далеко не все, конечно, иммигранты так себя ведут, и не большинство, и на самом деле немногие. Но явление достаточно известное, когда человек, который понял, что его мечты далеко не сбылись, когда он уехал, он начинает говорить, а хотя бы я из России выбрался. А вот Россия, она ужасна, а Россия, она такая плохая. И вот нечто похожее происходит с людьми, которые ушли из Русской Православной Церкви, какие-нибудь Росковы. Там человек уже не думает об идеале евангельском, он думает только о том, как бы ему подчеркнуть, какая плохая Русская Православная Церковь, как бы ему ее пнуть, как бы ему уязвить, как бы ему эту ненависть к ней выказать. И вот эта ненависть, она начинает поглощать все устремления человека. И речь уже идет не о враждебности к иерархам, к структуре, как иногда говорят, ненавистны уже простые верующие, те, кто собрались на молебен 22 числа. Именно о них говорится: из сердец участников массовки, я цитирую, уходят остатки веры. У большинства их уже и не было. Собственно, был я на этом молитвенном стоянии, и я видел, что там были молящиеся верующие люди, которые искренне молились Богу. И вот человек, который этот написал, там текст подписался протоиереем Ипатием Барышкиным, он и этих людей тут же чернит, тут же и их поносит, говорит, у них нет уже веры. Такой вот плод духовной эволюции, которая начинается с помыслов, что вот церковь не такая, не надо отделиться, не надо какую-нибудь такую свою чистую святую общину устроить. А в реальности, когда человек отделяется от церкви, он отделяется от жизни. И надо сказать, что популярность этого вот текста, перепечатанного сайтом «Эхо Москвы», «Ньюс.ру», многими другими ресурсами, говорит о том, что многие журналисты, скажем так, неосторожно обращаются с информацией. Перед тем, как давать шапки типа «Священник Русской Православной Церкви назвал патриарха так-то и так-то», стоило бы выяснить, а священник ли это вообще. Ну вот у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вам наверняка не понравится все, что я сейчас скажу. Я совершенно не собираюсь ни в какой раскол уходить, но мне лично не симпатичен наш патриарх. А что мне теперь делать, извините? Вы без конца говорите о каком-то расколе. Какой может быть раскол? Вот он мне лично не симпатичен. Я, например, знаю точно, что неизвестна, например, смерть предыдущего патриарха нашего Алексея. И что если тот был действительно святейший, то этого мы вынуждены защищать на этих митингах. Его оказывается нежелание к роскоши и все такое. При предыдущем патриархе этого ничего не было. Почему я должна к нему симпатии относиться? Это речь его, которая была, это просто какой-то карканье хищной птицы. Никакой любви у него нету. Просто какой-то надзиратель. Простите.
Очень хорошо. Значит, почему вы должны относиться с симпатией? Вы не должны относиться с симпатией. Симпатия – это отношение к равному, к которому он мне может нравиться или не нравиться. Патриарх – это глава церкви, избранный поместным собором. И, знаете, вот мы обязаны ему нашим почтением и нашим послушанием, потому что мы верные чада церкви. Не вопрос наших симпатий. Вообще, вот в нашей христианской вере мы ходим не нашими симпатиями или антипатиями. Вот когда мы идем к причастию, мы идем приступать к святым Христовым тайнам, мы не спрашиваем, нам симпатичен этот священник или не симпатичен. Вот вопрос о симпатичности, он вообще не из этой серии. Он тут неуместен. Он священник, он законным образом рукоположен, он совершитель таинств. Поэтому мы приступаем с благоговением к причастию. Поэтому я бы не стал спрашивать, симпатичен ли патриарх. Это законный предстоятель нашей церкви, к которому мы должны относиться с глубоким почтением, а симпатия – это вообще не из этой области, вообще не из этой сферы. Что касается того, что патриарх говорил, я как раз там был, его слушал, Первое, что он говорил, он вообще-то говорил о Христе. У него была очень христоцентричная проповедь. И, знаете, есть очень многие вещи, которые находятся в глазах смотрящего. Когда мы что-то хотим услышать, мы это слышим. Знаете, я читал описание, отзывы на это молитвенное стояние у разных людей. И вот были люди, которые не церковные, к церкви относятся достаточно холодно. И тем не менее они пишут, что ну, люди молились, люди были дружелюбные, спокойные, ничего там не было такого пугающего в них. А другие люди пишут, вот там хмурые, мрачные фанатики, что они были в одном и том же месте, они видели одних и тех же людей, да, одних и тех же. Но мы все смотрим на реальность через определенный фильтр. Вот когда я хочу увидеть там каких-то плохих людей, которых я не люблю, я буду их не видеть. Когда я хочу услышать карканье, я услышу карканье. Это как были разные фотографии с того же молебна. И на одних фотографиях просто нормальные человеческие лица. Люди, которые пришли молиться. Какие-то благочестивые православные христиане, там, пожилые женщины, молодые люди, открытые хорошие лица. Причем не обязательно фотографии, сделанные там церковными людьми, там по-разному все распределилось. И были фотографии, один человек не снимал там пустые бутылки из-под минеральной воды, которые лежали. И каких-то он нашел людей, там отыскал хмурых и специально снимал. Вот такой у человека взгляд. И очень многое зависит от того, что мы хотим видеть. Вот если я высматриваю в других людях, в чем бы мне их обвинить, вот к чему бы мне прицепиться, ну, я, наверное, найду. Вот точно так же то, что я услышу в проповеди патриарха, оно зависит от того, что я там хочу услышать. У нас есть еще один звонок, да, слушаю вас.
Вы знаете, я глубоко потрясена вот сейчас выступлением этой женщины, и я совершенно точно, я была на этом, естественно, молебне, и она одна, по-моему, единственная из этих 65 тысяч людей, которые стояли и испытывали ну, просто вот пасхальную радость услышать нашего патриарха. И такого не может быть. Это явно какая-то женщина из, вот, из врагов, вот из этой сферы, которая устраивает все это, дикие нападки. Она явно вот из них, потому что я стояла, я могла найти из своего храма, как ну, очень много народу, и так далее, и так далее. Чужие как бы люди мне стояли, но они мне были родные. Я видела, как они молятся от души, насколько они прониклись к тому, что говорит патриарх. И я потом слушаю вот эти речи патриарха, стараюсь услышать, где возможно, вот, и глубоко еще вхожу вот, в смысл этих слов и вижу, насколько близки, ну, близок патриарх всем. Он не может быть не симпатичен, не может. Это явная ложь, явная вот из сферы, ну, из области врагов. Поэтому я глубоко признательна вам, Сергей Львович Худеев, за ваше выступление. И, пожалуйста, продолжайте так же вот, ну, выступать. А этой женщине просто должно быть стыдно.
Спасибо вам за ваш звонок, спасибо за свое ободрение. Ну, давайте мы не будем строго судить вот, ту нашу сестру, которая позвонила раньше. Я не думаю, что она такой сознательный враг. Просто у людей бывают разные искушения. И вот это искушение, когда нам такой помысел приходит, что патриарх у нас там не такой, что он вот там не нравится. Но вопрос не в том, нравится или не нравится. Вопрос в том, что это законная глава нашей церкви. Вот церковь, она устроена иерархически. Церковь – это не клуб, это не как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Церковь, она предполагает все-таки некую иерархию, иерархию, которая восходит к апостолу. А есть у нас еще один звонок. Да, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я не удержалась, чтобы не позвонить. Я была на этом молебном стоянии, я плакала. Понимаете, когда говорил патриарх, это соборная молитва. Ну, просто женщина, видимо, нет прозрения какого-то. Или это просто исключение. Пасхальная радость, понимаете?
Да.
Ни уныния, ничего. И вас очень благодарю, Сергей Львович. Меня зовут Ирина. Христос воскресе.
Воистину воскрес Христос. Кстати, вот то, что была радость, это свидетельствует даже люди абсолютно не церковные, даже вот некоторые либеральные журналисты, вот что меня удивило и порадовало. То есть люди, от которых, ну, не ожидаешь услышать каких-то хороших слов о церкви, тем не менее, они вот пишут, что да, люди были радостные, совершенно не злые, не агрессивные, и они это даже заметили. И даже для них это явилось определенным свидетельством, что собрались десятки тысяч православных людей, и они мирно молились, было спокойное мирное настроение, которое вот абсолютно не похоже на то, что вот там вот эта взвинченность, которая бывает на митингах. И мы сталкиваемся с определенным давлением, и цель всех нападок на церковь на духовном уровне, там, на политическом уровне, я не знаю даже, кто там стоит, это все... Знаете, в конспирологию входить не хочется, так вот на поверхности этого не видно. Но есть духовный уровень. На духовном уровне инициатор нападок на церковь – это враг нашего спасения, который хочет нас отторгнуть от общения с церковью, который хочет нас из церкви увести. И вот в этой ситуации мы должны говорить «нет». Да, мы можем там по-разному себя чувствовать, но это не вопрос там наших чувств, это вопрос нашей веры в Господа, веры в то, что Господь установил церковь. Он сказал: «Я создал церковь мою, врата ада не одолеют ее». И вопрос нашего отношения к установленной, к закону установленной иерархии. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я там была на молебне. Это такая духовная радость, действительно. И это хочется, чтобы повторили еще и еще раз. Хотя бы раз в году вот такие вот стояния. А если кому-то это не нравится, то это ясно. Люди, которые были далеки от церкви, или вовсе провокаторы. Поэтому на них не надо обращать внимания. А собака лает, ветер носит. А тоже для нас это великое счастье, наш патриарх.
Для нас действительно великое счастье, наш патриарх. И вот, вы знаете... На самом деле, все вот эти наезды, они имеют причину свою в том, что патриарх активно действует, он старается, чтобы Слово Божие проповедовалось, чтобы священники могли прийти в армию, могли прийти в больницы, чтобы строились храмы, чтобы вот в спальных районах, где нет нигде поблизости храма, чтобы там был храм, чтобы люди могли прийти, услышать Евангелие, прийти к Богу. И вот эта активность патриарха, она как раз и вызывает на него самые яростные нападки. Я знаю, что сейчас патриарх и те люди, которые вокруг него, они проводят огромную работу по рехристианизации нашей страны, по возвращение церкви того места, где она должна, которое она должна занимать в нормальном европейском государстве. Потому что у нас, вот, к сожалению, Россия, наверное, одна из самых секуляризированных стран в Европе. Вот в других странах там никто не спорит про духовное образование в школах, про капелланов в армии. Там все есть это уже давно. Про кафедры теологии в вузах да никому в голову не придет оспаривать. Знаете, вот в, там, скажем, в Британии там вообще государственная церковь есть, англиканская, там также в Скандинавии, в Греции. То есть там то, что у нас сейчас антиклерикалы пугаются, говорят, это будет страшный клерикализм. И вот патриарх, он трудится над тем, чтобы церковь могла нести служение всей стране, над тем, чтобы люди обретали веру, обретали Евангелие, приходили к спасению. И вот противление вызывает не то, что там, не то, что патриарх предположительно сделал плохого, а как раз то, что он делает хорошего. Сопротивление вызывает то, что Слово Божие проповедуется, то, что Церковь Божия распространяется, то, что храмы возводятся, то, что в этом году на Пасху пришло больше людей, чем в прошлую, а в следующую Пасху придет еще больше. И именно это вызывает сопротивление. И тут мы должны понимать, что на самом деле речь идет не только о стране. Речь идет о наших душах. Вот те, кто нападают на церковь, вернее, те духовные силы, которые стоят за нападками на церковь, хотят нас отторгнуть от общения с церковью, отторгнуть от Христа. Потому что Христос пребывает в церкви. Это из Священного Писания явствует абсолютно ясно. И тут все попытки противопоставить Христа и церковь, это просто люди не читали Евангелие и не собираются, потому что Христос говорит: «Я созижу церковь, мои врата адовы не одолеют ее». И вот... у нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскрес Христос.
Вы меня извините, пожалуйста, мне хочется очень коротко сказать. Вот эта женщина говорила, что ей не хочется защищать патриарха. Но собирались ведь не патриарха защищать, а святыни наши и церковь нашу. А потом еще мне хочется сказать, что мы никому не должны давать в обиду своего патриарха. Потому что он наш предстоятель пред Господом, за нас грешных и окаянных, он молится за нас. И мы никому не должны давать в обиду своего патриарха.
Я полностью, конечно, с вами согласен, мы никому не должны давать в обиду патриарха, потому что это действительно предстоятель церкви. И вот в том, как мы относимся к нему, проявляется наше отношение к церкви. И нападают на него именно как на предстоятеля церкви. На него нападают вот именно потому, что он стоит в главе православной церкви в России. Если бы был другой человек, если бы кто угодно еще был на месте святейшего патриарха Кирилла, нападали бы на него. Потому что на него нападают вот именно как на главу церкви. На предстоятеля Русской Православной Церкви, а не просто как там на частное лицо. Потому что это на самом деле атака на церковь. Был бы во главе церкви кто-то еще, но нападали бы на него. Поэтому очень важно нам, скажем так, не вестись. А еще есть один звонок? А, не звонка, да? Ну ладно, тогда... Ага. Время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех, кто позвонил. Дорогие братья и сестры, будем держаться спасительного корабля нашей церкви и будем молиться о нашем патриархе. До свидания.